Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов, Татьяна Владяева. Здравствуйте, Таня, привет.
Приветствую.
Посольство России в Берлине заявило решительные протесты в связи с решением ФРГ вызвать российских дипломатов.
Ну, называет посольство недружественным шагом. Объявление о высылке дипломатов и реакция Москвы последует в ближайшее время, как нам обещают, поэтому будем следить. Россия не оставит без адекватного ответа. Вот такой комментарий тоже по поводу всей этой ситуации был от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Я напомню, что ранее Германия объявила двух сотрудников посольства России в Берлине нежелательными персонами из-за дела об убийстве гражданина Грузии Хангашвили. Такие заявления мы слышали от главы германского МИДа Бербок. Очень часто в последнее время мы про нее, конечно, говорим.
Глава МИДа?
Глава МИДа. И говорит, что убийство Хангашвили осложнит диалог с Москвой. Ну, высший суд Берлина признал в среду россиянина Вадима Соколова виновным в убийстве этого гражданина Грузии и приговорил его к пожизненному заключению. Такого наказания требовала прокуратура. Она считает, что убийство было совершено по заданию от государственных ведомств российского правительства.
Политолог, доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков на линии. Леонид Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Леонид Викторович, тогда вот прежде чем мы о дипломатах начнем говорить, надо, наверное, пару слов сказать об этом приговоре, вот об этом инциденте.
Извините, я почему-то вас очень плохо слышу, перерывисто. Можно перенабрать?
Давайте
конечно,
попробуем.
Конечно.
Да, давайте попробуем. Пока расскажем, да, значит, ехал на велосипеде, по-моему, вот по версии следствия, да, вот что случилось?
В августе 2019 года. 40-летний вот. Хангашвили, который,
совершенно
по данным,
верно, да.
Значит, источников наших коллег из РИА Новости в силовых, да, на силовые структуры ссылаются, был активным участником
незаконных, вооруженных формирований в Чеченской Республике.
Все верно.
Да, в период
застрелили
операции,
в Берлинском парке. В итоге,
да,
подозреваемый...
Из пистолета ГЛОК с глушителями. Я даже такие подробности знаю.
Вот, все верно.
Как и многие другие.
Все верно, все верно. Значит, подозреваемый как раз-таки гражданин России Вадим Соколов.
Он
по версии
Красиков.
Немецкого следствия, вот как ты говоришь, да, его настоящее имя это Красиков, он предполагаемый убийца, подъехал к Хангашвили на велосипеде, выстрелил в него из того самого пистолета с глушителем, тот скончался на месте. Здесь знаешь, что еще нужно отметить? Вот буквально за день до решения суда, то есть во вторник, Бербок говорила с Лавровым и заявила ему о готовности Берлина к открытому и честному диалогу с Москвой. Но вот, получается, риторика поменялась,
ну, ты понимаешь, да, тут,
весьма быстро.
Да, тут замешано очень многое, на самом деле. Во-первых, все-таки это убийство. Да? Ну, убили же этого Хангашвили. Вот, кто-то это сделал. Да? Вот по версии следствия, прокуратуры это сделал Вадим Соколов.
Ну и приговорили, получается, да, признали виновным.
Соответственно, надо... У Леонида Викторовича, который на связи...
Мы надеемся, да, что вы нас слышите, Леонид Викторович.
Да, слышу. Пожалуйста.
Леонид Викторович,
отлично.
Вот вопрос первый, раз к дипломатам привела все-таки история с Вадимом Соколовым Красиковым, который по версии следствия и суда убил господина Хангашвили. Все-таки, на ваш взгляд, вот эта история, она как бы... Вот мы подвергаем сомнению решение суда немецкого и следствия, прокуратуры или нет? Потому что ведь от этого же дипломаты уже, да, начинают.
И потому что защита настаивала на недостаточности, да, доказательной базы.
Ну, чтобы спорить или там доказывать что-то, надо, наверное, все-таки с материалами дела знакомиться. Но решение суда есть решение суда, теперь с этим сделать ничего невозможно. Вряд ли Германия его пересмотрит, и немецкий суд. Вопрос в том, почему уголовная статья переводится в дипломатическую... Вот вопрос в чем. Даже если...
А потому что, извините, можно я перебью? Потому что,
да,
Таня об этом уже сказала, потому что, как считает немецкая сторона, убийство было совершено по заданию государственных ведомств российского правительства. Вот, ну, поэтому вот и на дипломатов перешло.
Ключевая фраза, как считает. Потому что решение суда, это все-таки некая формализованная факт. Да? А вот как считает, эта формулировка ничего не объясняет и ничего не доказывает.
Но это, честно говоря, моя моя формулировка, да, это, так сказать, это мы добавляем, что, ну, суд, да, счел, что вот это обстоит таким образом.
Давайте поговорим. Да.
Да, чтобы это доказать, нужно как минимум признание этого гражданина, там, который бы сказал, что да, я действовал по указанию.
Ну,
там,
решение суда есть в любом случае. Вот мне, знаете, что интересует? Как именно Россия будет отвечать? То есть что имеется в виду под фразой «Россия не оставит без адекватного ответа», ну и вот заявляет о решительном протесте.
Ну, высылка, наверное, да, зеркальная.
В каком количестве тогда?
Зеркальное, наверное, будет действие, конечно, будет зеркальное, но я не думаю, что мы кого-нибудь здесь будем арестовывать за убийство немецкого гражданина и доказывать, что это БНД сделало. Я думаю, что будет чисто по дипломатическим по параметрам сделают ответный ход, вышлют столько же количества людей из России, немецких дипломатов.
Ну, то есть тоже двоих получается.
Ну, двоих, может быть, одного или троих, это уже не столь важно, просто зеркальный доход. Леонид Викторович, а скажите, пожалуйста, все-таки, несмотря на то, что, ну да, там мы про госпожу Бербак уже говорили, что она, так сказать, не очень симпатии относится к России, тем не менее канцлер вроде бы настроен на диалог, но там грозит, естественно, большой ценой, если будет вторжение на Украину, это понятно. Вот с политической точки зрения, с Берлином отношения вроде бы неплохие, но очень сложные. Вот теперь они станут еще сложнее или может быть, нет? Как вы думаете?
Ну, я думаю, что, конечно, такие факты, как высылка дипломатов и признание, что там убийство совершено там, по прямому приказу государственных органов России, наверное, вряд ли улучшит отношения, да, и ответные меры со стороны России. Понятно, что это создает определенный контур негатива, в рамках которого уже нынешняя администрация, там, новый канцлер, обязаны будут действовать. То есть они не смогут игнорировать этот факт и выйти за его пределы. А значит, конечно, это ухудшит отношения.
Давайте мы еще одну тему обсудим. «Газпром» досрочно выполнил обязательства перед Украиной по транзиту газа за 2021 год, вот несмотря на все, что вокруг
речь
этого самого голубого топлива происходит.
Речь идет о 40 миллиардах кубометров российского газа, но и тем временем у Украины заканчиваются запасы газа. Там запасы в хранилищах опустились практически до уровня начала закачки в этом году. И вот, как говорит Юлия Тимошенко, Киеву не хватает 2,5 миллиона тонн угля и около 3 миллиардов кубометров газа, чтобы преодолеть энергетический кризис. Вот как из этого кризиса Киев будет выходить, по вашему мнению?
Ну, чем здесь Россия? У нас нет договора по поставке на Украину. У нас есть договор о транзите. А то, что они из этого транзита якобы как реверс отбирают часть газа себе, ну, это уже договоренности их со Словакией, а не с Россией. И цены там формируются уже, механизм ценообразования там, а не здесь.
А кто такая сейчас Юлия Тимошенко? Я хочу.
Она,
я понимаю, она лидер фракции
Батьковщина, да, все-таки. Все верно. Все почему, так? Знаете, вот про Россию все-таки интересно. Мы этот вопрос задали еще одному эксперту, и Леонид Викторович, мы предлагаем сейчас вместе с вами его мнение послушать касательно выхода из энергетического кризиса. Генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский. Вот что сказал.
Но в Украине ситуация довольно тревожная, поскольку у них не работает больше половины тепловых блоков, то есть им нечем регулировать базовую мощность. Поэтому как она будет выходить? Ну, скорее всего, она будет где-то закупать дополнительный уголь для того, чтобы регулировать свое потребление. Плюс договариваться с Белоруссией, если совсем станет тревожно, то наверняка выйдет на прямые переговоры с Россией.
Вот выйдет ли на прямые переговоры с Россией в рамках такого кризиса, или до какой степени кризис должен дойти, по вашему мнению, Леонид Викторович?
Ну, не знаю, наверное, должна быть произойти какая-то катастрофа гуманитарная, потому что это будет, ну, просто политическое характерие нынешнего режима Украины. Это сделают, что они освободились от зависимости энергетической от России. Вдруг, на здравствуйте, да, покупку. Ну, это просто, ну, денонсация всех их политических заявлений будет и потеря лица окончательно. Не знаю, как они после этого будут. Я думаю, что должно произойти действительно что-то очень тяжелое, серьезное, чтобы они обратились, например, к России и стали закупать у нас. Это очень сложно представить.
А скажите, пожалуйста, вот если все-таки говорите, ну, самая главная ключевая тема, да, связанная с газом, с Украиной, о судьбе транзита, да, и его объемах, самое главное. Как вам это видится? Потому что ведь можно транзит в объеме, там, 3 миллиарда кубов в год, да, он совершенно мизерный, мизерабельный и, так сказать, ни на что не влияющий, но формально Россия вот сохранила транзит этот. Или же все-таки будет речь идти о каких-то более-менее существенных количествах?
Я думаю, что позиция России здесь однозначна, вплоть до того, что там заявлял Миллер, что вообще прекратим транзит. И я думаю, что это было компромиссное условие под «Северный поток», то, что мы согласились продлить с ними договор и заключить транзит. Но вообще это произошло после встречи на нормандском формате, когда наш лидер летал там, на встречу с Зеленским, Меркель тогда и Макроном. Вот. И это, я думаю, было одно из условий. Тогда и Новак туда полетел, потому что нормандский формат подразумевает договоренности по проблеме Донбасса. А почему туда полетел Новак, министр энергетики, да, России? То понятно, что одним из основных ключевых аспектов была договоренность именно о транзите, какой-то части газа транзите через Украину. Потому что это условие США основное, сохранить транзит. И Америка, и Германия просто сказала, что, ребят, ну, при всем условии мы не сможем противостоять Вашингтону, поэтому нужно какой-то транзит. Я так себе это представляю. И тогда, да, согласились на часть транзита. Понятно, что это украинскую систему ГТС не спасает, не наполняет, не позволяет ей за счет дешевого русского газа и транзитных платежей наполнить собственные как бы подземные хранилища и обеспечить уровень потребления достойный. Понятно, что это ставит Украину, это такая полумера, да, такой эрзац решения проблемы. И я думаю, что вот нынешняя вся напряженность вокруг «Северного потока», она тоже связана с этим. Германия и уже заявляла не раз, что они хотят продолжения, чтобы Россия заключила, продлила транзитный договор с Украиной. На каких условиях и как будет?
Но потом. Это бизнес. Неоднократно Кремль это тоже подчеркивал, что будут посмотреть по ситуации и выгоду, да, такого продления. Леонид Викторович, последний вопрос. Вот смотрите, Еврокомиссия предлагает не продлевать никакие долгосрочные контракты на поставку природного газа. То есть не должны быть эти контракты после 49-го года, но все это в рамках зеленой повестки. Как вы смотрите на такое предложение?
Ну, это один из стратегических направлений политики Евросоюза в отношении России. Этому посвящена энергетическая хартия и третий энергопакет. Лишить России доступа к внутреннему рынку Европы, потому что цены на газ там до кризиса доходили до 1400 долларов за 1000 кубометров. То есть, ну, вся сегодняшняя ценовая вакханалия, она практически России не касается. Это внутренние разборки Европы. Вот. Не допустить туда «Газпром», к самому прибыльному рынку. Второе, конечно, создать возможность давления на него, да, упразднить долгосрочный контракт, потому что долгосрочный контракт – это длинные деньги. Под долгосрочный контракт идешь в любой банк и получаешь кредит на льготных условиях. Вот задача – решить Россию и «Газпром», и Россию длинных денег. А длинные деньги – это то, что создает инвестиционный ресурс и возможность проектировать будущее. Я думаю, что здесь основная задача и есть.
Спасибо большое. Политолог, доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков.
Срочные новости приходят. Суд арестовал собственника шахты «Листвяжная». Речь идет...
Михаил Федяев, да, да. Которого недавно, не так давно задержали, а именно сегодня. Ну вот теперь, собственно говоря, арестован.
В виде, да, какая мера пресечения? В виде заключения по страже до 14 февраля 2022 года. Адвокат, бизнесмен собирается обжаловать арест своего подзащитного. Мы напомним, что...
Вину, кстати, не признает Федяев.
Вину не признает. Есть еще несколько фигурантов, никто не признает по этому делу, да, свою вину. Ну и напомним, что более 50 человек погибли после ЧП на шахте, где случился пожар.
Да. А у нас теперь абсолютно фантасмагорическая история. Значит, коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело против Елены Хахалевой. Это экс-судья краснодарская.
Ну, да, согласились возбудить уголовное дело, значит, и об этом попросил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере, то есть это до 10 лет лишения свободы грозит, и о служебном подлоге, здесь до 4 лет. По данным следствия, Хахалева отсутствовал на работе 157 дней, но, обманывая сотрудников, которые выполняли табели учета рабочего времени, незаконно получил 1 миллион 195 тысяч. Рублей. Внесение ложных сведений, считает Следственный комитет, как раз-таки содержит признаки подлога. Сама экс-судья на заседании не явилась. 8 декабря она улетела в Ереван. Но мы напомним, что там есть подозрение, что все эти деньги были потрачены на свадьбу ее дочери Софьи.
Давай мы, да, послушаем мнение, а потом про мнение, свадьбу. И не только
эксперта,
про свадьбу.
Насколько вот редкое, да, это решение для коллегии судей, президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов высказал свою позицию.
В отношении судей редко возбуждаются дела, это абсолютно очевидно, но это понятно почему. Потому что из двух тяжущихся сторон одна обязательно недовольна. Половина населения, которая побывала в суде, она недовольна судьей прежде всего. Поэтому заявление вал, недовольный вал, возбуждение исключения из правил. Но вот ситуация в Краснодарском крае, она, конечно, зашкаливала все разумные пределы. И вот этот скандал с судьей тоже очень долго был в подвешенном состоянии. Я считаю, что это очень правильно. В отношении судей нельзя рубить плеча.
Нужны доказательства.
Ну, это само собой, да. Ну, вот давай все, что дальше мы скажем, мы добавим, что это, вероятно, так и было. Да? Сами мы со свечкой не стояли, но масса расследований в самых разных источниках и медиа на эту тему было опубликовано, можно почитать. И, в общем, никаких опровержений этих расследований со стороны Хахалевой не было. В суд на них она не подавала. Значит, наверное, там есть доля правды. А о чем речь? Да? То есть, чего возник этот грандиозный скандал со свадьбы дочери Хахалевой, на которую было потрачено по подсчетам всяких доброходов
2
миллиона долларов. Николай Басков, Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе.
Все они там были.
Это люди, которые там были. Некоторые из них пели, кто-то говорил добрые слова. Да, вот. И после этого пошло-поехало. Ну, конечно, было объяснение, что, дескать, это вот, так сказать, не судья финансировал, а отец дочери,
и
да, бизнесмен.
Потратил до 5 миллионов.
5 миллионов, да.
Вот. Ради этого всего мероприятия.
То есть свадьба,
да,
стала спусковым крючком, после чего начала эта история раскручиваться, так сказать, прыткими журналистами, да, это я говорю, так сказать, с симпатией как раз к этим людям, потому что, ну, начали вводить на чистую воду. Оказалось, что возможно, и очень много свидетельств в этом, что она была связана с неким человеком, который раньше был участником Кущевской банды, да, той самой знаменитой. Но после того, как Сергея Цапка, значит, и всех остальных лидеров посадили, вот он активы прибрал, этот человек по фамилии Стрельцов, да, как об этом пишут очень многие источники, и этого ему показалось мало, он начал, значит, отбирать землю у фермеров, да, то есть расширять свои владения Карабаса-Барабаса, и в силу того, что расширение это больше напоминало рейдерский захват, или даже целую череду рейдерских захватов, то без решения судов, да, положительных для этого человека, ничего не могло бы быть. И вот как раз в суде в Краснодарском краевом, где работала Елена Хахалева, каким-то удивительным образом эти решения принимались. Так что, в общем, это все пока еще не доказано. Я думаю, следствие будет в этом разбираться.
Ну, история интересная.
Да, раскручит этот клубок, масса свидетельств есть, масса, так сказать, всякой информации. Но, конечно, удивительная судья. Не хотелось бы, чтобы в судейском корпусе такие были, на самом деле. И в России, и вообще в любой стране мира.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вот у нас страничка острых новостей.
Еще, да, одно интересное событие.
Очень интересно. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения Сергея Кравцова.
А причиной стали попытки продавить принятие поправок к закону об образовании. В общем, с опечаткой, с ошибкой в этих поправках была ошибка.
Очепятка.
Там не было слова исключительно, из-за чего весь смысл и логика этого закона была нарушена абсолютно, ну и создавала возможность его двойной трактовки.
Опечатка ли? Опечатка... У меня подозрение возникает, если это такое принципиальное слово.
А мне кажется, там не такое, понимаешь, не в законопроекте дело. Потому что законопроект регулирует использование онлайн-ресурсов и электронных учебников в школах и колледжах. Ну вот, слушай, ну... не такая резонансная история. А опечатка у главы
текст,
Минпросвещения, понимаешь?
Надо смотреть текст. Я думаю, это не глава Минпросвещения готовил закон, а его многочисленные помощники и юристы. А может быть...
Так вот, Валентина Матвиенко чем была недовольна? Да. Что Сергей Кравцов говорит, ну давайте все равно примем закон. Да, как бы ничего страшного там нет. Матвиенко сказал, никто не может давить на Совет Федерации. Очень странную позицию занял министр просвещения, цитирую. Понимая, что допущена ошибка, Совет Федерации должен действовать строго в правовом поле. Он исключил все свои, он включил, точнее, все свои рычаги, а рычаги при этом слабые, чтобы давить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой. Нельзя так делать.
Нет, нельзя так делать, давить никто ни на кого не должен. Министр на Совет Федерации на министра, это не подлежит сомнению, да. Мне просто, конечно, интересно, я бы хотел почитать его все-таки, откуда это слово выпало.
А ты еще посмотри непосредственно вот комментарии
Матвиенко. Да, да. Нет, поводу. Нет, Валентина Ивановна абсолютно права, не надо давить. А может быть, в этом слове исключительно заложены были какие-то большие миллионы, кто его знает. Мы не знаем, надо смотреть, понимаешь?
Исключительно большие миллионы?
Не-не-не, нет, исключительно что-то. Теперь
ну,
этого слова нет.
Понятное
и...
дело, что
ну,
надо посмотреть целиком текст этого законопроекта, чтобы понять его суть, понять, насколько там действительно какая-то двойственность появляется, если исключить слово «исключительно».
Ну вот, да, вот или, наоборот, или наоборот однозначность. Ну, в общем, правильно, не надо никому ни на кого давить. А теперь минутка позитивных или полупозитивных новостей.
Ну,
да,
не совсем позитивных, все-таки.
Предположительно, да.
Негатив
в общем,
есть.
Короче говоря, да, неизвестное заболевание из Южного Судана вряд ли доберется до России.
Печальное событие в том, что все-таки порядка 90 человек умерли в Южном Судане, действительно, от неизвестной болезни, но, как считает Роспотребнадзор, минимальный риск того, что завезут в Россию, ну, в частности, потому что нет прямого сообщения у России с этой страной. Здесь не называются никакие проявления этой болезни как таковые, но очень многие специалисты говорят, что, скорее всего, малярия. Там и, значит, сильнейшее за 60 лет последнее наводнение наблюдается. Ну и вот ссылаются, может быть, на какое-то другое заболевание, которое переносит насекомые. Первичные анализы заразившихся показали, что речь идет не о холере. Вот есть только такая информация. На самом деле информации очень мало касательно этого заболевания. Давай послушаем комментарий эксперта по биологической безопасности Николая Дурманова.
Несмотря на то, что все наши помыслы сейчас о коронавирусах с их греческими наименованиями, надо помнить, что на планете сейчас происходят гораздо более сильные эпидемии и пандемии. Одной лихорадки денге и чикунгунья на планете 200 миллионов случаев. Самая смертоносная болезнь – это малярия, особенно устойчивая ко всем лекарствам. От нее погибает до 2 миллионов людей ежегодно, а может быть и больше. А всего около 80 тропических лихорадок, огромное количество паразитарных инфекций. То есть новость о том, что где-то там в Судане появилась какая-то болезнь, но она специалистов не пугает.
Но при этом надо отметить, что ВОЗ, эта организация, не осталась в стороне и отправили для расследования случившегося и выяснения того, что это все-таки за болезнь, целевую группу специалистов в страну. Будут, видимо, собирать какие-то анализы и ждать их результатов.
Тань, можно я коротко?
Конечно.
Я зашел на сайт Роспотребнадзора, и все это выглядит как позитивная новость, на самом деле. Вот я прям цитирую относительно Южного Судана. Прямая цитата. «Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Южном Судане. Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоз в страну инфекционных заболеваний стран Африки, в частности, Южного Судана». В скобочках отсутствует прямое сообщение.
О чем уже сказали, да.
Риск распространения предполагаемой болезни на территории Российской Федерации практически отсутствует. И вот опять это слово «практически», ты понимаешь? Вот не было бы
его. Потому что ничто нельзя исключать.
по-русски это называется коридор возможностей.
Но
да?
тоже давай не будем пугать. Давай не будем пугать, потому что вообще доступ в тот регион, где эта болезнь как раз-таки бушует, он ограничен. Ну, там, конечно, в самой стране, в самом регионе, в Южном Судане, конечно, сильные проблемы. Власти говорят о фатальной нехватке продовольствия, медикаментов, но и ООН утверждает, что причиной там и наводнений, как следствие, да, получается, этой болезни, потому что все это связывает между собой, стало изменение климата, о котором мы постоянно, между прочим, там, говорим.
Да, где-то недалеко засуха, в Южном Судане наводнение, пострадавших миллион почти.
Ну
да,
и есть... сильнее всего, на самом деле, от болезни там страдают дети. Это тоже вот такая статистика приводится. Южный Судан имеет один из самых высоких показателей по детской смертности среди всех стран. Каждый десятый ребенок имеет шансы не дожить до пятилетия.
И вот на полях погиб скот из-за загрязнения почвы и воды. Это очень часто бывает, когда какие-то катаклизмы, а ты сама понимаешь, да, что в таком климате, в общем, это, конечно, источники распространения всяких инфекций и каких-то страшных вещей. Спасибо большое, Илья Харламов и Татьяна Вадяева.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».